Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем серию бесед, которые начали в сентябре месяце. И сегодня у нас очередная беседа, которая называется «О точности». Мы сегодня будем говорить о том, насколько важно быть точным человеком. Друзья, вначале следующий слайд. Он говорит нам о том, что такое точность. Точность определяет близость к эталону. То есть, что такое точно? Точно, не точно, очень точно, не очень точно. Когда мы говорим о какой-то точности, то мы всегда должны подразумевать и некий эталон. Нельзя быть точно или приблизительно без отношения к чему-либо, да? Поэтому, друзья, когда человек говорит о каком-то измерении, всегда есть то, относительно чего он измеряет что-либо. Друзья, и поэтому сегодня мы много будем говорить о точности. Конечно, не о точности измерительных приборов там, или о точности вычислений там, в математике или в финансах. Мы будем говорить о точности нашей духовной жизни. Следовательно, у нашей духовной жизни должен быть некий эталон. Кстати, многие люди этого мира, они не до конца понимают, что когда они говорят о честности, или когда они говорят о скромности, или о справедливости, то тем самым они тоже подразумевают, что есть некий эталон. Они говорят, это несправедливо, это более справедливо, это менее справедливо. Это означает, что они внутри себя допускают мысль о том, что существует некий эталон справедливости. И относительно этого эталона справедливости они уже отмеряют, более справедливо это или менее справедливо. Как только человек начинает говорить вообще о каких-то качествах справедливости, правды, там, я не знаю, доброты, он тем самым признает наличие эталона. Когда вы будете беседовать с неверующим человеком, и у вас зайдет речь об этих вопросах, вы спросите, вот ты считаешь это несправедливым, относительно чего? Если он скажет относительно, например, моих понятий, или относительно, например, там еще чего-то, ну, он сам поймет, что это несостоятельно. Всегда должен быть эталон. И вот сегодня мы тоже будем говорить с вами о точности нашей духовной жизни, о степени близости к эталону в нашей духовной жизни. И прежде чем мы подойдем к этой теме уже напрямую, такой вопрос. Средства измерения. При помощи чего мы можем измерять точность нашей духовной жизни, при помощи чего мы можем определять близость к эталону, на основании какого инструмента мы с вами можем делать вот это вот определение, как далеко или как близко мы находимся к эталону. Вот следующий слайд, он такой изображает плюс-минус. В жизни человека очень часто приблизительно, да, что-то бывает. Ну, там плюс-минус, плюс-минус там километр, плюс-минус 1000 рублей, плюс-минус там, я не знаю, какие-то величины. И, в общем-то, друзья, в некоторых случаях допустимо такое приблизительная оценка, друзья, но в некоторых случаях нет. Есть такие предметы, есть такие вещи в нашей жизни, в которых нужна очень большая точность. Вот даже представьте себе, человек, вы заказываете окно. И вот вам привезли окно на 2 мм больше, чем проем. Ну, всего 2 мм. Казалось бы, это мало. Но если это бетонные стены, то чтобы вставить это окно в проем, нужно вместо там, полчаса монтажа потратить целый день, чтобы эти стены каким-то образом долбить или окно менять. Это все очень дорогостоящие и времязатратные процедуры. Вот какое же средство измерения? Как мы можем определить? Средство измерения очень важно. Если у нас неправильная рулетка, неправильный какой-то сантиметр там, или неправильные весы, мы можем сильно ошибиться. Давайте представим себе, друзья, такую очень простую картину. Дальше у нас будут более сложные вещи. Пока с простых начинаем. Что нам надо измерить высоту, ну, например, вот этого окна. Или высоту дверного проема, или что-то еще. Какие варианты есть? Ну, первый вариант на глаз. Да? Ну, мне кажется, что это там 2 метра. Примерно 2 метра. Второй способ – это спросить друга. Там, настройки там. Петрович, как там? Ну, примерно там 10 кирпичей пойдет. Ну, хорошо. Ну, важного какого-то очень такого опытного Петровича можно спросить, и он там примерно на глаз, на свой опыт скажет. Можно измерить, например, при помощи моего роста. Допустим, да, я встану на подоконник, вы померите, прибавите еще немножко меня, и вот зная примерно мой рост, можно измерить. Можно измерить вот таким образом. Мы знаем примерно, какие стандарты окон есть, да? примерно стандарты окон. И ориентируясь на стандарты, мы можем предположить, что это там 2 метра 50 сантиметров. Но все это будет, конечно, не точно, и очень грубо мы можем сильно ошибиться. Поэтому нам нужно хорошее средство измерения, нам нужно метр хороший или рулетка, при помощи которого мы измерим высоту вот этой, вот этого дверного проема или вот этого окна. В нашей с вами жизни, я думаю, что ни для кого я не скажу новую информацию, в нашей с вами жизни способом измерения, или точнее средством измерения, является Священное Писание. Следующий стих, очень известный, это книга Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, которую вы все наизусть знаете. Там написаны такие слова. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Конечно, друзья, средством нашего измерения в нашей жизни, в духовной, является Священное Писание. Апостол Павел Тимофею говорит небезызвестные нам всем слова: «Вникай в себя и в учение». Занимайся этим постоянно, и таким образом себя спасешь. То есть мы смотрим на учение, мы смотрим на себя, мы сравниваем, мы видим, в чем у нас есть недостатки, мы себя поправляем, мы в точность приводим нашу жизнь в соответствии со Священным Писанием, и у нас получается хорошо. Обратите внимание, друзья, вот на этот текст. Здесь первая часть этого текста говорит о том, что источником нашей точности является Священное Писание, или источником нашего знания является Священное Писание, в которой мы должны поучаться день и ночь. Третья часть этого текста говорит о том, что если человек обращается к Священному Писанию и исполняет то, что там написано, то от этого будет зависеть успех его путей. Будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Обратите внимание, друзья, что это не только говорит о духовных каких-то вещах, но и в том числе и о нашей с вами жизни. У вас впереди целая большая жизнь, и многое придется решений принимать и в вопросе работы, и в вопросе места жительства, и в вопросе семьи, и в вопросе служения. Каким же образом нам быть успешными в наших путях? Что нам нужно сделать, чтобы нам поступать благоразумно? Как нам жить так, чтобы мы не совершали грубых ошибок в нашей жизни? И здесь Священное Писание говорит, что вот успех в путях и благоразумие – это следствие вникания в Священное Писание и его исполнения. Но здесь я хотел бы обратить внимание на то слово, которое для нас является важным в сегодняшней теме и которое определяет нашу тему, что исполнить нужно в точности. Друзья, вот как раз об этом хотелось бы сегодня говорить более подробно. Дело в том, что есть люди, которые исполняют, и есть люди, которые исполняют в точности. И разница между этими людьми настолько большая, как разница между людьми, которые и исполняют, и которые вообще не исполняют. То есть человек, который не исполняет вообще и исполняет, между ними большая разница. Но разница между теми, которые исполняют в точности и просто исполняют, вот точно такая же. Друзья, множество проблем в нашей жизни от того, что мы не исполняем в точности. Иногда на курсах проповедников я привожу такой пример. Представьте себе ситуацию. Война. 19 век, идет война. Главнокомандующий большой армии стоит недалеко от вражеской армии, и он придумывает план. Где-то в десятках километрах от него находится большой отряд, ему тоже подчиняющийся, там есть командир свой, и ему нужно сообщить, что ровно через 3 дня, в среду, в 7 утра, они должны выдвинуться, перейти реку через брод, повернуть налево и скрыться во враге. И тогда этот человек со своей армией тоже в среду, уже днем, он будет делать наступление, он ударит по вражеской армии, и в тот момент времени, когда их силы будут на исходе, вот этот запасной отряд из оврага, он выступит и поддержит армию. И они для этого надо сообщить эту информацию вот тому человеку, который командует тем отрядом. Но как сообщить? 19 век, ни телефонов, ни телеграфов, ни тем более интернета, ничего нет. Они выбирают посла, которому не могут дать письмо, потому что он может, например, попасться в плен, и тогда об этих планах узнают. И он заучивает наизусть эту информацию. 3 дня. Осень, холодно, он 3 дня идет по каким-то лесам, он не может переночевать в гостиницу, он не может зайти в магазин что-то купить, он не может появиться в деревне. Еда только та, которую он с собой взял, одежда вся промокла, он еле-еле добирается, попадает в засаду, с большим трудом он скрывается от тех людей, которые на него напали, его ранили. Он очень с большими трудностями, полуживой, еле-еле дышащий, доползает до вот этого отряда, и он передает информацию, которую ему передал военачальник. Он говорит, что в среду в 7 утра вы должны подняться, вы должны переправиться вброд, повернуть направо, и там в реке, во овраге вы должны скрыться. Друзья, он передал информацию не в точности. Он перепутал всего одно слово. Налево и направо. Друзья, посмотрите, давайте положим на весы, что он сделал. Он совершил огромный подвиг, вы согласитесь, да? Он жертвовал собой, он не щадил своей жизни, он голодал, холодал. Ему было очень плохо, он чуть не умер. Он с большим трудом добрался. Более того, он сообщил информацию на 99% в точности. Но он перепутал всего одно слово. Друзья, то есть на весах с этой стороны огромное количество его заслуг, а на весах с этой стороны всего лишь одно неправильно сказанное слово. Что перевесит? Друзья, когда кончится эта ситуация, и ему расскажут такую историю, что военачальник, он выступил в среду, напал на армию, и когда были силы на исходе, он рассчитывал, что с оврага поднимется войско, которое его поддержит, а никого не было. И армия была разбита, много людей погибло. И этого человека будут судить, и он скажет на суде: подождите, но я же достоин награды, я столько всего сделал хорошего, я всего лишь одно слово перепутал. Ему скажут: вот это одно слово привело к смерти многих людей. Друзья, во очень многих вопросах жизни точность имеет определяющее значение. Точность имеет самое главное. Друзья, лучше бы он вообще не делал, чем он не сделал неточно. Если бы он сказал: я не пойду, тогда бы военачальник знал, что нечего рассчитывать на эту армию. Не пошел посол, не сказал ничего. Другого бы нашли. Но он сделал, но сделал неточно. Друзья, следующий вот слайд. Он называется, как бы серия слайдов называется «Цена неточности». Я вам привел уже один пример. Это проигранная битва. А вот еще. НАСА, это национальное американское агентство космическое, потратили 125 миллионов долларов и несколько лет работы на создание орбитального летательного аппарата по изучению климата Марса. Высокая цена проекта была обусловлена проведенными исследованиями и разработкой, а также запуском аппарата в космос. Изначально аппарат должен был изучать климат на Марсе и передавать данные о любых изменениях в атмосфере и на поверхности Марса Центру управления космическими полетами. Тем не менее, сообщение с аппаратом было потеряно незадолго до того, как он начал свою миссию из-за ошибки в расчетах. В то время как большинство различных групп, работающих над проектом, использовали стандартные метрические единицы измерения, там метры, сантиметры, одна группа использовала дюймы, футы и ярды. Из-за того, что они были не согласованы между собой, произошла ошибка в передаче координат между различными группами. И эта ошибка привела к тому, что орбитальный летательный аппарат по изучению климата Марса путешествовал слишком низко в атмосфере и был разрушен. Одна ошибка стоила 125 миллионов долларов и много лет работы. Друзья, следующий слайд. Тоже еще одна цена ошибки. Небольшая неисправность датчиков высоты привела к взрыву при взлете самого дорогого американского бомбардировщика «Стелс». Ущерб составил почти 1,5 миллиарда долларов. Друзья, всего лишь маленький датчик сообщил неверную информацию о высоте этого препарата или прибора, этого аппарата, и он разрушился. Друзья, вы помните, когда Ной строил ковчег, он не строил, конечно, космический корабль там, или летательный аппарат, он строил ковчег, но не менее важно было сооружение. От него зависела жизнь его семьи, жизнь его самого. Друзья, то написано про Ноя, это Бытие 6 глава 22 стих, «И сделал Ной все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. Вот написано «все, как повелел ему Бог», то есть все сделал, ничего не упустил. А второе такое дополнение, так он и сделал. То есть он сделал все в точности. И поэтому не было ошибок. Если бы он сказал: А зачем там одно окно еще наверху? Нам же будет тяжело. Давай мы сделаем целую галерею окон. Я буду чай, кофе пить, когда буду смотреть на потоп, когда вот мы будем плыть. Друзья, то, возможно, он бы и выжил, но столкнулся с кучей проблем, потому что вода бы затекала в этот ковчег. Вот еще одна ошибка, цена ошибки еще одной. Следующий слайд. В 1994 году, после плановой проверки на нефтедобывающей платформе, инспектор забыл вернуть на место один из предохранительных клапанов. Друзья, посмотрите, какая огромная платформа. Там тысячи людей работают. И вот один предохранительный клапан он забыл вернуть на место. В результате последующей аварии погибло 167 человек. Материальный ущерб оценен в 3,4 миллиарда долларов. Друзья, одна ошибка, одна неточность. Ты все сделал, да. Ты все проверил, да. Забыл про один маленький датчик. И, друзья, видим последствия. В общем-то, я, когда готовился к этой теме, нашел в интернете очень много информации под названием там, «Самые дорогие ошибки этого мира» или «Самые дорогие ошибки, какие случались в жизни человека». Но там очень много таких случаев, очень много. Неточность в расчетах, неточность в измерениях, неточность в передаче информации. Она могла, друзья, стоить жизни или денег. Поэтому точность в нашей жизни, друзья, она определяющая. В некоторых случаях от точности зависит многое. Представьте себе хирурга, который делает операцию на мозге, например. Да? Одно неточное движение, буквально несколько там, долей миллиметров вправо или влево, и человек может остаться инвалидом или вообще закончить жизнь полностью. Надо делать все точно, все хорошо и все правильно. В нашей духовной жизни, друзья, точность – очень важное качество. Когда ты будешь благоуспешен в путях своих? Когда будешь изучать Библию, это первое. Когда ты будешь исполнять то, что написано, это второе. И когда ты будешь это делать в точности. То есть максимально приближенно к оригиналу. Давайте, друзья, мы посмотрим на то, что мешает нашей точности. Следующий слайд, следующая группа слайдов, она называет «Что мешает точности исполнения воли Божьей?» Что мешает точности? Итак, вот Бог в Библии говорит – вот так нужно. Человек читает Священное Писание. Он выполняет первое правило, которое сказано Иисусу Навину. Поучайся в ней день и ночь. Он поучается, он читает. Вот он видит, что написано, да? Второе, он пытается исполнить. Он тоже делает. И исполняй, он делает это. Но иногда у него получается это делать не точно. Не так, как сказано в Священном Писании. Он волю Божию исполняет иногда не так, как нужно исполнять. Далеко от того, что Бог запланировал. Что же мешает точности в исполнении воли Божией? Друзья, здесь несколько причин, они достаточно интересные, и мы сейчас на них посмотрим. Первая причина – это незнание воли Божией. Незнание воли Божией. Я хочу, друзья, вам напомнить один очень и очень интересный случай. Он записан в Библии. Мы на него сейчас посмотрим чуть подробно. Книга Паралипоменон, первая книга Паралипоменон, 13 глава с 5 стиха. Друзья, воцарился Давид. В отличие от Саула, предыдущего царя израильского, Давид человек был, который, а мы о Давиде говорим, да, вот это время, Давид был человек, который очень любил Бога и очень переживал за дело Божие. Помните нашу беседу о ревностности? О том, что он не мог смотреть, когда дело Божие было заброшено. Когда Голиаф возмущался и по-всякому ругал народ израильский, он заступился за него. Он хотел храм построить Богу. Он много что хотел. Он не мог смотреть, когда дело Божие плохо делается. И вот когда Давид воцарился, то первое, что ему на ум пришло, это перенести ковчег. Вот Саул 40 лет царствовал, и Саулу все равно, где был ковчег. Он даже не думал о нем. Ковчег там стоял где-то у какого-то человека в доме. Саул даже и туда не ходил никогда, и не знал, что там ковчег, и вообще он про него забыл, про этот ковчег. Но когда Давид воцарился, у него первым мысль, надо перенести ковчег. Давайте мы прочитаем, как переносил Давид ковчег. И когда я буду читать, вы скажите, Давид хорошо подошел к этому вопросу или плохо? Ну, видно, что он хотел... Или почему, точнее, видно, по каким признакам видно, что Давид хотел сделать это максимально хорошо. Первая книга Паралипоменон, 13 глава, 5 стих. С 5 стиха. «Тогда собрал Давид всех израильтян от Шихора египетского до входа Евмав, чтобы перенести ковчег Божий из Кириаф и Арима. И пошел Давид и весь Израиль в Кириаф и Арим, что в Иудее, чтобы перенести оттуда ковчег Бога Господа, сидящего на Херувимах, на котором нарицается имя Его. И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Аминадава, и Оза и Ахия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из всей силы, с пением на цитрах и псалтирях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простил руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо валы наклонили его. Но Господь разгневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою на ковчег, ковчегу. И он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу, и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид Бога в день тот и сказал: «Как я внесу к себе ковчег Божий?» Друзья, видно ли, что Давид хотел, чтобы было все хорошо? Ну, во-первых, он собрал всех израильтян. В другом тексте, описывающий этот же самый случай, написано, он выбрал 30 тысяч людей отборных. Так написано. То есть он лучших выбрал 30 тысяч. Это немало, это пол Ейска. И пошел Давид сам. Смотрите, вот представьте, какая ситуация. Давид собрал людей лучших, и сам царь идет. Он не сказал: ну, привезите ковчег как хотите, вот лишь бы он там был, да? Он сам пошел. Дальше. Новая колесница. Абсолютно новая колесница, на которую никто не ездил. Вот он сделал ее специально для перевоза ковчега. Дальше. Давид и все израильтяне играли пред Богом изо всей силы. Вот как это можно понять? Играли изо всей силы. С пением на цитрах и псалтирах, и тимпанах, и кимвалях, и кимванах, и трубах. То есть мы видим, что Давид старался изо всех сил сделать хорошо. Друзья, мы видим, что у Давида не было корыстных целей, плохих целей. Мы видим, что Давид хотел дело Божие сделать. Ради Бога ревновал. Но кончилось очень плохо. Оза погиб, Давид опечалился, ковчег остался недовезенным, Давид побоялся его к себе вести. И на многие, ну я не знаю, годы там, или на много-много времени Давид этот вопрос оставил. Он испугался, и он не знал, что делать дальше. Друзья, но преимущество Давида в том, что он никогда не забывал о деле Божьем. И у него не получилось это сделать первый раз, и он решил это сделать второй раз. Он решил сделать вторую попытку. Друзья, это положительное качество Давида, потому что в нашей с вами жизни я знаю случаи, когда человек один раз попытался что-то делать в деле Божьем, у него не получилось, он огорчился, может быть, поражение какое-то произошло, может, огорчение произошло, может быть, даже где-то, ну, какая-то беда произошла, и человек говорит: все, я больше к этому подходить не буду. Не, все, пусть другие занимаются, пусть кто-нибудь, я больше этим не буду заниматься. Я знаю, что в моей жизни так бывает, когда раз или второй раз что-то попытался сделать, у тебя не получается, и мысль: зачем тебе это больше надо? Не надо больше делать. Но Давид настолько сильно любил Бога, настолько переживал о Божьем, что он решил сделать вторую попытку. Друзья, прошло довольно много времени, и он решил сделать вторую попытку. И теперь, друзья, описывается эта вторая книга Паралипоменон. Пожалуйста, следующий слайд. Вторая книга Паралипоменон, первая глава. Второй стих. «Тогда сказал Давид: никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. Никто не должен...» Так, это здесь повторяется, да? «И сказал им», 12 стих: «Вы, начальники родов левитских, осветитесь сами и братья ваши, и принесите ковчег Господа, Бога Израилева, на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно. И осветились священники и левиты для того, чтобы нести ковчег Господа, Бога Израилева. И понесли сыновья левитов ковчег Божий, как заповедал Моисей во славу Господа, на плечах, на шестах, Господень, на место его, которое он для него приготовил». Друзья, что изменилось? Вот какая разница между тем и тем? Давид говорит: левиты должны нести. Так же, да? Левиты должны осветиться. Вот в первом случае мы не читаем, чтобы никто освещался, мы этого не читаем. Мы не читаем, что вообще левиты там были. Здесь конкретно Давид говорит: за что нас Господь поразил? За то, что не вы это делали. Друзья, теперь возникает вопрос. Как вы думаете, почему в первый раз Давид не сделал так, как должно было сделать? Он просто не знал. Он просто не знал. Друзья, я его даже не осуждаю. Ему неоткуда было знать. Книга закона была потеряна. А дней Самуила уже прошло 40 лет. Ни Пасха Господня не исполнялась, ни закон не читался. Уже люди, друзья, все позабывали. Ему неоткуда было знать. Он хотел делать дело Божие, но он не мог знать, как его делать. И он сделал так, как у него на сердце. Друзья, ну, дело Божие нельзя делать, как на сердце. Вот здесь очень важный принцип, друзья. В наше время много христианских конфессий, которые нам доказывают, что главное делать искренне, главное делать от сердца. Друзья, это не самое главное. Это очень важно делать искренне от сердца, но важно еще и делать так, как Господь хочет. И посмотрите, друзья, здесь я хотел отметить несколько мыслей. Первое. Давид решил делать вторую попытку. Но он вторую попытку решил делать не просто так. Вот я помню в лагере, вот в Уральском объединении у нас был лагерь, были большие такие палатки. И там, например, вот моя группа, там 16 мальчиков, и вот все в одной палатке помещались. И вот помню ночью, один мальчик захотел выйти из палатки, а я спал как раз около входа. И чтобы не было холодно, палатка была старая, не закрывался вход, и чтобы не было холодно, мы поставили, вот вход загородили таким большим поролоновым, ну таким как бы поролоном таким большим поставили вход. И вот мальчик проснулся, еще вот, видно плохо соображает, сонный такой, идет к выходу, где он знает выход, и ударяется в этот поролон. Ударяется и не может выйти, он ударился в поролон. Он отошел обратно, и опять вот, по-моему, бац, и выйдет. Потом опять отошел, а я проснулся, смотрю, мне даже смешно, потому что он пытается пробить головой этот поролон. Он раз, он не поймет, что он делал, второй раз он не поймет, что делал, третий раз. Но потом я поролон убрал, и он прошел, в конце концов. Друзья, так вот, бывают у нас случаи жизни. Вот у нас что-то, мы стали что-то делать, и у нас не получилось. Стоп, хорошо, не получилось, отойдем. Пройдет время, и мы начинаем опять то же самое делать. Но если ты делал то же самое, почему у тебя сейчас получится? От того, что прошло 10 минут, или прошло 10 дней, или 10 месяцев, ничего не изменилось. Ты будешь делать ту же самую ошибку, согласитесь, да? То есть в нашей жизни, в моей жизни много раз так было. Я что-то допустил, какую-то ошибку, не получилось, я подождал, и решил еще раз попробовать, вдруг сработает. Но с чего оно сработает, если ты ничего не изменил в своей жизни? И, друзья, есть люди, которые годами повторяют одни и те же ошибки. Как некогда сказал Альберт Эйнштейн, что самая такая высшая форма глупости – это когда человек делает одни и те же ошибки каждый раз, все время ожидая другого результата. Но если ты делаешь одни и те же ошибки, то будет один и тот же результат. Посмотрите на Давида. Давид использовал это время не просто так. Он не просто ждал, он не просто успокоился. Он использовал это время, чтобы узнать, что он сделал неправильно. Он использовал время, чтобы узнать волю Божию. И когда второй раз он пытался делать дело Божие, он уже уточнил свой путь. Он уже сделал точно, как надо было делать. Друзья, это хорошее правило ошибки. Если в нашей жизни произошла ошибка, если мы что-то сделали, у нас не получилось, надо, друзья, подождать, но это время использовать для уточнения воли Божией. Ну, представьте себе, вот сестра, тоже, кстати, реальный пример. Сестра в лагерь подходит беседовать и говорит: вы знаете, вот я познакомилась с молодым человеком, мы с ним общаемся, ну, я ему даю свой совет. Она через год подходит и говорит: вы знаете, я ошиблась, в общем-то, мне на сердце тяжело, мы перестали общаться, я там целый месяц плачу, я не знаю, что делать. Все, помолились, простил, да. Проходит год, она подходит: вот я познакомился с молодым человеком, и опять с ним общаюсь. Но ты же эту ошибку уже совершала. Почему ты рассчитываешь, что будет что-то иначе? Почему вот этот год, когда у тебя был свободный, ты не уточнила, а как надо строить отношения с молодыми людьми? А что Бог по этому поводу хочет? Друзья, мы должны использовать время, которое нам дано после первой ошибки, для того, чтобы уточнить волю Божию. Но вот здесь вопрос, друзья. Я сказал, что у Давида, у него не было возможности знать волю Божию. Книги закона уже не было, она уже была потеряна. Самуил уже умер к тому времени. И он фактически не мог знать волю Божию. Это такое было время, когда было, вот во время Саула, Божье все было в запустении. Саул не придавал Божьему никакого большого значения. И много было в запустении. Вот я вам вопрос задам. Откуда все-таки Давид узнал, как правильно поступать? Он искал. Друзья, я не знаю, откуда он узнал. Возможно, он какого-то старика нашел древнего, который вспомнил, да? Возможно, он какие-то записи нашел. Возможно, друзья, он где-то ему кто-то подсказал. Мы не знаем откуда. Но мы знаем, что он точно теперь узнал. Посмотрите, 15 стих. Как заповедал Моисей. То есть он выяснил, как заповедал Моисей. Он все уточнил, он все перепроверил, он все выяснил. Друзья, он потратил много месяцев, может быть, даже лет, на то, чтобы узнать волю Божию. Он ее узнал, и он сделал, как нужно было делать, в точности. Итак, друзья, у нас сейчас раздел такой, что мешает точности в исполнении воли Божией. И первый ответ – незнание воли Божией. Мы просто не знаем, как поступить. Мы иногда по инерции поступаем. В нашей жизни мы познакомились с человеком, сказали, прошла не очень хорошая ситуация. Мы какое-то дело стали делать, и мы видим, что плохо получилось. Просто мы не задумались о том, что Бог по этому поводу хочет. Мы не задумались. Давайте задумаемся потом еще раз. Давайте вникнем в Слово Божие. Давайте мы узнаем конкретно, что хочет Бог. Есть очень хорошая пословица. Ошибиться можно только один раз. Второй раз – это уже не ошибка, а это уже твой выбор. То есть ты уже знал, что такая ошибка будет. Теперь выбирай. Или ты будешь так же ошибаться, или ты сделаешь выводы. Но какие выводы, друзья? Посмотрите, как хорошо поступил Давид. Он выяснил волю Божию. У него, еще раз, друзья, повторю эту мысль, потому что это для нас очень актуально. У него было очень трудно это выяснить. У него не было книги, у него не было учителя, у него не было Самуила, у него не было пророка рядом, который мог бы ему все объяснить так вот доходчиво. У него была масса трудностей, но он все-таки узнал волю Божию. Поэтому, если вы хотите узнать волю Божию, то вы ее узнаете. И тогда вы сможете в точности ее исполнить. Итак, первая причина, по которой мы, друзья, можем не в точности исполнить волю Божию, это незнание воли Божией. Вторая причина – это самомнение. Следующий слайд. В скобочках написано «я знаю лучше». То есть самомнение или «я знаю лучше». Давайте мы посмотрим на тоже интереснейший пример, но уже про Саула, про первого царя. Бог поручил Саулу уничтожить царя Агага и все, что у него. Что делает Саул? «Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец, и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». У меня вопрос, друзья, который там записан в скобочках. Вопрос. А кто решил, какие вещи маловажные, а какие лучшие? Кто решил? Смотрите, приходит Саул, ему Бог говорит, истреби все. Саул начинает истреблять, но лучшее из овец, вещи самые хорошие оставил, а вещи маловажные и худые истребил. Вот у меня вопрос. А кто оценил? Вот он взял вещь. Вот кто оценит? Это маловажная вещь или это лучшая? Кто оценивал? Саул оценивал. Бог сказал, мне здесь ничего не надо. Вот Бог говорит, мне ничего не надо. Все выкинуть. Вот когда мы в доме наводили во дворе порядок, я у брата Юры взял прицеп, наводил там много мусора и повез на свалку. Привожу на свалку, и там сторож. Он говорит, покажи, что везешь. И открываю, и он начинает выбирать, что ему нравится. Друзья, вот он выбрал вот эту вещь, вот эту он отложил, вот это ему понравилось. Он куда-то ее там продаст или еще что-то. Друзья, вот Бог сказал, мне ничего не надо. Мне ничего не надо. Мне не нравится ничто. А Саул пришел, и он начинает выбирать, это лучшее, это не лучшее. Друзья, знаете, о чем это говорит? Интересно, друзья. Мы дальше скажем, о чем это говорит. Следующий, смотрите, 11 стих. Бог говорит Самуилу, жалею, что я поставил Саула царем. Потому что, почему Бог жалеет? Он отвратился от меня. Вопрос, а в чем именно Саул отвратился от Бога? Ведь Саул пошел волю Божию выполнять? Пошел. Вот то лучшее, которое он оставил, кому он оставил? На жертвоприношение Богу, он не сказал это мне, он сказал, я это лучшее отдам Богу на всесожжение. Это мы в следующем слайде прочитаем. То есть он пошел волю Божию исполнять, он исполнил часть воли Божией, он лучшее, что оставил, он не себе, а Богу, а Господь говорит, он отвратился от меня. В чем отвращение? Саул начал думать, что он лучше Бога знает, что Богу нужно, а что Богу не нужно. Бог говорит, мне ничего не нужно. А он говорит, Господи, ну как ничего нужно? Смотри, какая овечка. Ну она тебе точно нужна, 100% она тебе нужна. Бог говорит, да не нужно мне это. Нет, я все-таки оставлю и тебе принесу жертву. А потом еще сказать, да, вот ты потом поймешь, что ты там был неправ. Друзья, вот у Саула, у него было вот такое мнение, он лучше Бога знает, я разбираюсь лучше. Он судил, что маловажно, что немаловажно, что лучше, что худше. И причем для Бога, понимаете? А для Бога, мнение Бога, то он вообще спрашивал или нет? Друзья, очень часто мешает исполнению воли Божией наше самомнение. Мы читаем Библию вот так, но нам кажется, что это не совсем так. Бог-то немножко как бы не точно сказал, мы же лучше знаем. Господи, а если вот так? Да это мне не нравится. А ну, если вот так? Да тоже мне не нравится. Ну, Господи, а вот если так вот? Он говорит, да мне вообще это не нравится. Посмотрите, друзья, следующий слайд. Какой самообман происходит? Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, благословен ты у Господа, я исполнил слово Господа. Друзья, наша тема о точности. Вопрос, он исполнил слово Господа или нет? Ну, исполнил, друзья. Ну, можно сказать, он исполнил на 90%. Но 10% он не исполнил. Но он-то убежден, что исполнил. Друзья, вот в этом проблема. Когда человек подходит к Слову Божьему не с точностью, недосконально, не тщательно, ему кажется, что он все равно все делает правильно. Ведь я же отличаюсь от того мирского человека, который вообще ничего не делает. И даже отличаюсь от той сестры, которая делает только 50%. Я-то делаю почти все, но пусть немножко не делаю, пусть чуть-чуть не делаю. Но я-то исполняю волю Божию. И Давид, прошу прощения, и Саул, он был уверен, что он исполняет волю Божию. У него никаких сомнений, он твердо определяет эту позицию. Я исполнил слово Господа. И когда пришел Самуил, он вообще не переживает по этому поводу. Он его приветствует и говорит, благословен ты у Господа. Я исполнил волю Божию. Он с таким достоинством, он с радостью встречает Самуила. И сказал Самуил, а что это за бление овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу? И сказал Саул, привели их от Амалека. Так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили. И сказал Самуилу Саулу, подожди, я скажу тебе, что сказал Господь мне ночью. И сказал ему Саул, говори. Вот что Саул ждал? Вот что Господь сказал ночью Самуилу? Что Саул ждал? Похвалы ждал. Он как тот вот посланец, он ждал похвалы за то, что ты 3 дня шел, за то, что ты голодал, за то, что ты бежал. Он ждал похвалы. Он никак не рассчитывал, что из-за того, что он перепутал всего одно слово право налево, за него сейчас будут ругать. И Саул говорит, давай скажи, что там Господь сказал. Я готов принять награду, готов вот почести все, я молодец. И сказал Самуил, немалым ли ты был в глазах твоих, когда сделался главой колен Израилевых, и Господь помазал тебя над царством? Друзья, вот она открывается причина. Когда человек мал в глазах своих, когда человек не думает, что он что-то знает, он делает все в точности. Когда я учился в школе, то я занимался параллельно в школе кружку, в общем, там паяли всякие микросхемы, там паяли, там звонки собирали такие, знаете, как вот звонишь, там это радиоприемники собирали. И поэтому еще до того, как на физике мы проходили всякие электрические цепи, я уже все знал по этому поводу неплохо, разбирался в этих делах, потому что мы учились на кружке параллельно в школе. И вот когда в школе стали изучать электротехнику, то там стали рисовать простые схемы. Вот лампа, вот батарейка, надо соединить проводами. А наши ребята, которые со мной учились, они вообще в этом ничего не понимали. Вы вообще ничего не понимали. И вы знаете, и получилось так, что я когда чертил одну схему, у меня сосед сидел с левой стороны, и вот я черчу схему, и он меня случайно толкнул. И моя схема, вот у меня вместо прямой линии стала такая, в сторону. Ну и потом я провел и дальше, проводок вот так провел и дальше, да? В общем-то, друзья, проводок что так идет, что так идет, что так идет, все равно какой проводок идет, да? И потом пару ребят подходят и говорят, суждай перерисовать твою схему. Я говорю, перерисовывай. И они перерисовали вот так все, понимаете? Они перерисовали с этими загогулинками, все перерисовали. Мне было так смешно. Я говорю, зачем вы это нарисовали? Ну, у тебя же нарисовано. Я говорю, вы вообще понимаете, как ток движется? Ну, какая ему разница? Они говорят, как у тебя написано, так и будет. Друзья, вы знаете, почему они так сделали? Нет, почему они так сделали? Почему? они малые в глазах своих. Они понимают, что Денис что-то соображает, а мы ничего не соображаем. И поэтому сделаем, как он сказал. Друзья, вот они малые в глазах своих. Как только человек начнет расти в глазах своих, он уже скажет: Денис, а что ты нарисовал, глупость какую нарисовал, да? Друзья, в общем-то, в нашей жизни так часто и происходит. Это нормально. Мы растем, и мы начинаем уже оценивать. Друзья, но в служении Богу человек должен всегда оставаться малым в глазах своих. Всегда. Он никогда не должен расти. Он никогда не должен сказать: Господи, ну я тоже неплохо знаю. Конечно, раньше я-то не разбирался, но сейчас я уже подрос, сейчас я уже неплохо знаю. Друзья, вот почему Саул не исполнил волю Божию? Он перестал быть малым в глазах своих. У него появилось самомнение. Еще раз скажу, друзья, когда мы с вами работаем по какому-то земному делу, это нормально. Когда вы скажете: Денис, ты не прав, давай мы с тобой поспорим, давай мы с тобой поучимся. Нормально, когда сначала ученик делает все в точности, как говорит учитель, повторяет все, даже его ошибки повторяет. Но потом он растет, и он понимает, что можно исправить ситуацию. Друзья, но не в случае духовной работы. В духовной работе мы не можем приподняться на уровень, когда мы с Богом на одном уровне разговариваем. Если Господь сказал уничтожить, значит уничтожить. И если нам непонятно, это наши проблемы. Друзья, у Самуила, прошу прощения, у Саула, у него возникло самомнение, что я знаю, что Господу надо, что ему не надо. Господь сказал, но я-то лучше разбираюсь. И я думаю, что я ему сделаю приятное. Друзья, и Бог очень резко к этому отреагировал. Он сказал Самуилу, Саулу: я жалею, что он стал царем. Мне не нравится, что он стал царем. Друзья, посмотрите дальше. Зачем ты не послушал гласа Господа? Почему ты не послушал? И сказал Саул: я послушал гласа Господа. То есть он продолжает сопротивляться. Он никак не может понять, в чем его причина, в чем его проблема. Я послушал гласа Господа. Я пошел в путь, куда послал меня Господь. И привел Агага, царя Амалицкого, и Амалека истребил. Народ же из добычи, из овец взял лучшее. Он уже пятый раз повторяет эту фразу «лучшее». И он повторяет: для жертвоприношения Господу Богу. А потом говорит: твоему. Друзья, он перестал быть его Господом Богом. Давно уже перестал. Потому что Господь Бог может быть только тогда Господь Бог, когда ты его слушаешься в полноте. А когда ты начинаешь наравне с ним решать вопросы, тогда он перестает быть твоим. Он станет его. И он оправдывается, он начинает говорить: да, я все правильно сделал, не надо меня переубеждать. Друзья, вы знаете, как часто вот в церквах встречаются люди, которые делают служение Богу, совершают служение Богу, не в точности, не как Библия говорит. Им ничего не докажешь, потому что у них есть свое мнение. Они убеждены, они немалые в глазах своих, они несмиренные люди. Они считают, что мы знаем лучше. И они начинают доказывать: так же лучше, так же лучше. Кому лучше? Тебе лучше? Народу лучше? Но Богу точно так не лучше, и церкви так не лучше. Так только хуже. И человек готов идти на спор, готов идти на все что угодно, потому что он имеет свое собственное мнение. Я еще раз скажу, мнение иметь хорошо, когда мы имеем дело с другим человеком, но когда мы имеем дело с Богом, надо сказать: Господи, я мал в глазах своих, я буду делать, как ты сказал. И тогда, друзья, отвечал Самуил, 22 стих: неужели всесожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу его? Самуил открывает Саулу то, чего он вообще не понимал. Для Бога намного приятнее, когда его слушаются, когда не отвергают его повеление, когда располагаются к тому, чтобы доверять Богу. А Саул этого не понимал. Саул считал, что Богу можно дать то, что я считаю нужным. Послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Друзья, мы сейчас говорим о теме, что мешает нам точному исполнению. Давид, друзья, он не точно исполнил волю Божию, потому что не знал. Но потом он узнал, приложил усилия и точно исполнил волю Божию. Саул, он знал волю Божию. У него не было сомнений, но у него появилось собственное мнение. Он посчитал, что я знаю лучше, чем Бог. Я буду угождать Богу вопреки его воле. Я буду делать для Бога лучше, даже вопреки тому, что Бог мне говорит. И это привело к тому, что Бог сказал: я очень жалею, что избрал Саула царем. Он отвратился от меня. Друзья, следующий раздел, или следующая причина, по которой мы можем не исполнять волю Божию в точности, Мы сейчас не... Друзья, вот я сейчас говорю о людях, которые исполняют волю Божию, просто не в точности. Мы не говорим сейчас о людях, которые вообще не исполняют. Мы говорим о людях, которые исполняют, но не в точности. Друзья, это следующий слайд. Книга Иисуса Навина, 14 глава, 8 стих. Халев, человек, который был один из 12 соглядатаев, помните, ходили в землю обетованную, они вернулись. И вот Халев потом говорит такие слова. «Братья мои», то есть вот эти соглядатаи, еще 10 человек, «которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Друзья, давайте вспомним эту ситуацию. Итак, Моисей посылает 12 человек, чтобы посмотрели на землю, которую Бог обещал. Они туда пошли, они вернулись с огромной кистью винограда, то есть они доказали, что это действительно земля, где течет молоко и мед, это благословенное место, они бы очень хотели там жить, но они не могли выполнить волю Божию и пойти туда. И теперь Халев открывает причину, почему он этого не мог сделать, они не могли это сделать. Они испугались. Они испугались. Вот эти обстоятельства внешние, там железные колесницы, там вот сыны инаковые, там огромные люди, они испугались. Друзья, очень часто в нашей жизни мы не можем в точности исполнить волю Божию, потому что мы боимся внешних обстоятельств. Нам страшно, что-то страшно. Мы боимся этого. Мы не можем предположить, как мы преодолеем какое-то препятствие. И мы ищем пути исполнить волю Божию, но не в точности. Ну вот я уже много раз рассказывал, что когда я уверовал, мне очень было трудно свидетельствовать о Боге. Очень трудно было. Я стеснялся. То есть у меня была масса причин, почему мне трудно. Одно это было стеснение, другое это было где-то стыдливость какая-то. И была боязнь, был страх, как отреагируют люди. То есть я полностью с мира, мне было трудно. Бог меня ввел по пути, когда учил меня, как свидетельствовать. Но вот я помню, когда мы с ребятами стояли в субботу вот в институте, и один говорит: слушай, завтра воскресенье, пойдемте в футбол поиграем с утречка. Ну, они договариваются, а я скромно молчу, потому что я-то на собрание пойду. Я не пойду с ними в футбол играть, я пойду на собрание. И надеюсь, что сейчас меня это дело минует. И они потом говорят: Денис, ты пойдешь с нами? Друзья, теперь я должен исполнить волю Божию. Я должен отказаться. Я говорю: нет, я отказываюсь. А чего? И, друзья, и вот теперь я переживаю, чтобы мне исполнить волю Божию. То есть я должен не пойти, но я боюсь исполнить ее в точности. Исполнить волю Божию в точности – это что значит? Я не пойду, потому что я верующий, потому что я пойду на собрание, потому что на богослужение, я пойду туда. Давайте в понедельник поиграем, да? Грубо говоря, так. Но мне страшно. И я не могу не исполнить волю Божию, потому что Бога боюсь. Но и исполнить в точности я могу, потому что я их боюсь. И я начинаю придумывать всякие отговорки. Ну, ты знаешь, я там утром занят. Но я же правда занят, я же на собрание иду. Я же правда занят. Я исполняю волю Божию или нет? Да, но какими-то кривыми путями. И тут один из моих близких: а чем ты там завтра занят? Я говорю: ну, мне надо пойти в одно место. Какое место? Друзья, и понимаете, и вот страх, страх не дает возможности исполнять волю Божию точности. А что проблема? В чем проблема сказать: я завтра пойду на богослужение. Потом, друзья, когда я уже, Бог достиг определенных трудов во мне, и через несколько лет я уже работал на одном предприятии. И тогда, помню момент, я только-только устроился на работу, и вот мы пошли с нашими соработниками, с нашим отделом в обед попить чайку на кухню. И у нас был там начальник отдела, и вот он говорит, это была тоже суббота, и он говорит: ребята, ну давайте, может быть, завтра поработаем еще денек, там подзаработаем хорошенько. Денис, ты согласен? Я говорю: я завтра не могу. И он говорит: почему? Друзья, и у меня та же самая ситуация повторилась внешне. И у меня опять возник этот же самый страх, хотя уже несколько лет прошло. У меня возникла опять та же самая ситуация. Но уже Бог работал надо мной, уже прошла вот эта работа. И я уже тогда, конечно, страх был, но я его преодолел, говорю: потому что завтра богослужение, и я пойду на богослужение, я христианин, я буду вот на собрание пойду. Я сказал, немножко вот так напрягся, думаю: что сейчас будет, друзья? Ну ничего не было. Ну, и да, знаете, он так просто: ну хорошо, ладно. Он даже не спросил, на какое служение. Он ничего не спросил, мне даже стало обидно. Я уже приготовился к войне в такой. Вот я уже там приготовился к тому, сейчас буду доказывать, что там верующие это хорошо. Он говорит, ну ладно, ладно, хорошо. И все. Друзья, исполнить волю Божию нам мешает страх. Вот давайте еще один пример вспомним. Но, нет, это пример в другом разделе мы вспомним с вами. Друзья, можете ли вы проанализировать свою жизнь и вспомнить случаи, когда страх перед чем-либо мешал вам исполнить волю Божию? Я думаю, друзья, таких случаев очень много. Это страх может быть перед людьми. Это может быть страх перед обстоятельствами. Это может быть страх перед какими-то, какими-то, я не знаю, событиями, друзья. Это все, что угодно. Мы боимся. Друзья, этот страх, он изгоняется только верой в Бога. Когда эти два соглядатая, Халеф и Иисус Навин, которые не испугались вот этих вот сынов Инаковых и Железной Колесницы, почему они их не испугались? Друзья, они не сказали, что мы такие смелые, мы такие молодцы. Они говорили, Бог, который в Египте совершил столько чудес, который вывел нас такой рукой, Он разве бессилен? Друзья, у них была сильнейшая вера в Бога. Эта вера изгоняла страх. Я уверен, что и им было страшно. Я уверен, что увидев таких огромных людей, да еще на железных колесницах, наверное, им тоже стало внутри переживательно, как это будет. Но они верили Богу, они понимали, что Бог выше всего, и поэтому они способны были полностью исполнить волю Божию. Видите, как написано здесь, я в точности следовал Господу Богу моему, я следовал Ему. Он мне сказал пойти туда, я пошел. Я вас призываю сейчас тоже пойти туда, потому что Бог нам даст победу. Он в точности следовал. Он не искал каких-то компромиссных путей, он не искал обходных моментов. Он хотел сделать так, как Бог хочет. Почему? Потому что он верил Богу. Друзья, в нашей жизни страх перед внешними обстоятельствами, которых очень много этих внешних обстоятельств, этот страх может заставить нас не в точности исполнять волю Божию, не до конца исполнять волю Божию. Исполнять волю Божию только частично. Но мы с вами уже сказали, что частичное исполнение воли Божией может привести к очень пагубным и плохим последствиям. И поэтому не надо, чтобы мы переставали исполнять волю Божию только потому, что нам что-то страшно, нам боязно, да? Давайте, друзья, пойдем дальше. И еще одно препятствие. Может быть, друзья, таких препятствий больше. Я нашел только 4 в Библии. Я нашел препятствие, что люди не знают волю Божию, поэтому они не исполняют ее в точности. Не знают точно волю Божию. Вот когда я про Давида говорил, друзья, я хотел немножко вернуться к этой теме и отметить еще одну мысль. Вот чтобы знать, чтобы исполнять волю Божию в точности, нужно знать ее в точности. Вот я расскажу вам один пример про себя. Я хотел рассказать, когда про Давида говорил, но немножко вылетело с головы. Когда я читал Библию, я еще был совсем юным, только так, пару лет, наверное, только принял крещение. И, читая Библию, обратил внимание на один текст. Господь говорит Моисею, смотри, я назначил именно Веселила, это чтобы он ковчег, скинию устроил, помните, да? Именно Веселила. Я не знаю, почему мне так это запомнился текст. Вот именно Веселила, я даже подчеркнул в своей Библии, именно Веселила. И потом прошло время, и встречается мне один брат, из таких братьев мудренных уже, из людей таких опытных, и он мне говорит, Денис, я считаю, что тебе нужно, во-первых, полностью избавиться от компьютера, но я программист же учился на программиста, от компьютера избавиться полностью, уйти с института, и я тебе говорю, что вот ты как христианин поступаешь неправильно, что учишься в институте и к компьютеру. Друзья, представьте мою картину, мою ситуацию, вот брат, служитель церкви, достаточно опытный. Я молодой брат. Я, в общем-то, должен послушаться. Но, с другой стороны, я понимаю, что это как бы мне нравится. Я этому много времени посвятил. Я на этом немножко даже деньги зарабатываю. Это мой заработок. И так далее, и так далее. Я понимаю, что это у меня хорошо получается. Что, скорее всего, это будет моя профессия. И теперь полностью, кардинально поменять образ жизни. Полностью поменять образ жизни. Но мне было трудно. Но я тогда говорю, вы знаете, вот я думал, как же мне поступить? С одной стороны, я боялся, что если я его не послушаю, а вдруг я попаду потом в беду? Вдруг это действительно через него Бог говорит? А с другой стороны, а вдруг нет? И вот я вспоминаю этот текст. Именно Веселил, помните, да? И я к нему говорю, брат дорогой, можно вас одну просьбу? Он говорит, какую? Вот если вы мне скажете, Денис, Вот как написано, именно веселил. Если мы скажем, Денис, я точно знаю, что именно так, 100%, точно, без ошибок, вот Бог так хочет, я сразу сделаю, как вы говорите. И он говорит, ну я так сказать не могу. Я говорю, вот когда вы мне скажете, я так и сделаю. А пока я тоже так не могу. Вы знаете, вот мы иногда думаем, что мы знаем волю Божию. А задайте вопрос, а мы в точности знаем волю Божию? 100% мы ее знаем? Однозначно мы ее знаем или нет? И вот когда мы не знаем точно волю Божию, тогда мы не можем точно исполнять волю Божию. И вот Давид, он исполнил волю Божию, но не точно. А потом все-таки уточнил и исполнил точно. Итак, я немножко уже повторяюсь. Первая причина – это незнание точности воли Божией. Приводит к неисполнению воли Божией в точности. Вторая причина – это самомнение. Я знаю лучше, я знаю волю Божию, я знаю в точности, но я знаю, как лучше сделать, как усовершенствовать волю Божию. Третья причина – это страх перед внешними обстоятельствами. Я знаю волю Божию, я хочу это сделать, но мне страшно. И, друзья, и лечение в этом вопросе в том, чтобы нам больше размышлять о всемогуществе Божьем, больше размышлять о Боге, понимая, что никакое внешнее обстоятельство не могут пересилить Бога. И если Бог с нами, то мы сможем одолеть любые внешние обстоятельства, и поэтому страх уйдет. Друзья, но еще одна причина, по которой человек не в точности исполняет волю Божию. Эта причина очень простая. Это корысть. Следующий слайд. Корысть. В скобочках я написал деньги. Все что угодно. И отвечал он. И сказал, не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои? Кто сказал кому эти слова? Никто не помнит. Вот вопрос такой. Не должен ли я в точности сказать то, что влагает Господь в уста мои? Это сказал один пророк одному человеку. Их имена очень похожи. Имена даже можно перепутать. Вы не помните? На В начинается. Валаам и Валаак. Валаак и Валаам. Друзья, один царь, испугавшись, что в его владение идет огромное множество израильтян, про которых свидетельствует, что Бог на их пути изгоняет всех врагов, он решил призвать пророка Божьего, чтобы тот проклял этот народ израильский. И Валаак нанимает Валаама, точнее просит Валаама проклять народ израильский. И, друзья, и Валаам говорит ему, а я не могу сказать, ну я не должен говорить то, что ты мне говоришь. Прокляни. Я должен сказать, что Бог мне говорит. Вот если Бог скажет прокляни, я прокляну. Если Бог скажет благослови, я благословлю. И Валаам, прошу прощения, и Валаак соглашается. Он говорит, да, хорошо, сделай, как ты хочешь. Рассчитывая на что? Что Валаам все равно скажет проклятие. Почему? Друзья, можем ли мы сказать, мы помним эту историю хорошо, не будем ее читать, можем ли сказать, вот эти красивые слова Валаам, которые произнес, в его жизни, оно реально так было? Когда пришли первые посланники от Валаака к Валааму, и Бог ему сразу сказал, не ходи. Сразу сказал, не ходи. И Валаам говорит, я должен сказать в точности то, что мне Бог говорит. И он утром просыпается и говорит этим людям, я с вами не пойду, потому что мне Бог сказал, я с вами не пойду. А те ушли, вернулись с большим богатством, вернулись более сыновитые князья, вернулись и говорят, а ты еще раз Бога спроси. Но Бог не человек, чтобы ему меняться. Его один раз спросили, достаточно, хватит. Но Валаам еще раз Бога спрашивает. Что повлияло на его мнение, друзья? Деньги. На его мнение повлиял корысть. Он увидел огромное богатство, которое ему в руки идет. Он увидел то, что теперь я могу быть в уважении, князья со мной разговаривают. Поэтому я Бога еще раз прошу. Бог еще раз ему говорит, не ходи. Они ему еще больше денег предлагают. Он говорит, я еще раз тебя спрошу. Друзья, мы осуждаем Валаама, потому что мы видим, что он не прав. И потом Бог говорит, хорошо, иди. Но Богу это было неприятно. Он не разрешил, а попустил ему идти. Это как бы, знаете, бывает человек настаивает, но говорит, ну в конце концов, ну делай, что ты хочешь. Кто тебе запретит? Но Бог не хотел этого. Друзья, но причина, почему Валаам не в точности исполнял волю Божию, причина, почему он не сказал, как Господь сказал, хотя он-то это понимание имел, причина – это деньги, причина – это финансы, это корысть. Друзья, мы Валаама осуждаем, мы говорим, что ну ничего себе, Валаам, какой же ты пророк Божий. А вы знаете, что я вам скажу, что в наше время это очень часто случается? Человек говорит, я обязательно буду вот это делать. Я вот ради благовестия всего пожертвую. Потом на работе приходит срочный заказ, им есть возможность хорошо заработать, и он говорит, я ради благовестия всем пожертвую в следующий раз, когда не будет заказа. Друзья, масса случаев, когда люди исполняли волю Божию не в точности, потому что исполнение воли Божией в точности, оно бьет по их карману. Оно каким-то образом лишает их благополучия финансового в точности. Представьте, друзья, ситуацию, что, ну, допустим, даже вопрос налогов, вопрос каких-то государственных отчислений. Я могу никому ничего не платить. На данный момент в нашем государстве не такая строгая система налогоучетов. Можно годами работать и никому ничего не платить. Я исполняю волю Божию? Да. Я хожу на собрания, я проповедую, я молюсь Богу. Могу ли сказать, что вопросы я в точности исполняю? Нет, не в точности. Написано конкретно послание к Римлянам, 13 глава. Кому оброк, тому оброк. Кому подать, тому подать. Отдайте кесарю кесарева, так говорит Господь. Так вот в точности. Но как же в точности исполнять? Как один брат говорит, как я это буду исполнять? Ты представь, это почти 20% от моего дохода. Поэтому, друзья, я не буду это исполнять. Я вообще, в принципе-то, буду исполнять волю Божию, но не в точности. Я бы не против, если бы налог был поменьше, тогда бы я в точности исполнял. Но когда налог слишком большой, я не могу в точности исполнять. Друзья, это один из примеров. Есть другие примеры. Когда вот финансовое положение, деньги, они мешают нам быть в точности, они мешают исполнять нам в точности волю Божию. Вот мы же встречаемся с вами, друзья, с людьми, которые за деньги решают вопросы. Нам такие люди не нравятся. Вот рассказывают случай, братья там пересекали границу с одним государством. Языка они этого государства не знают, а таможенник говорит, пишите декларацию на языке вот государства, в которое вы въезжаете. Ну, например, там, ну, на любом языке, там, на английском, например, на французском пишите. Ну, конечно, это не те страны, это страны нашего зарубежья ближайшего, я просто не хочу говорить. Ему таможенник говорит, пиши декларацию, заполняй на языке, который вот страны, куда ты въезжаешь. А брат не знает. Точнее, человек не знает, брат, не знаю, неверующий был, не знает кто. Не знает. Говорит, я не знаю, делай, что хочешь. Ну, тот взял там 100 рублей, положил в этот. Тот посмотрел, говорит, а говоришь, не знаешь. Одну страницу уже написал. Ну, тут положил еще 100 рублей. Друзья, вот нам такие люди вызывают уважение, нет? Нам не нравятся эти люди, да? Корыстные, взяточники, нам не нравятся. Друзья, ну что-то подобное происходит и в нашей жизни. Вот он должен в точности исполнять. Он там таможник, или он полицейский, там, или он, допустим, какой-то, например, начальник. Он должен в точности исполнять свои правила. И вдруг, у кого побольше денег, мотивирует его не на точное исполнение закона. Друзья, мы все этих людей осуждаем. Государство таких людей в тюрьму сажает, если поймает. Друзья, ну с Божьим то же самое бывает. Бог говорит, вот так надо поступать. А мы иногда не в точности делаем, потому что это нам невыгодно. Потому что это бьет по моему карману. И поэтому это не в точности. Друзья, это очень-очень сильная причина. Корысть, деньги, финансовая зависимость, которые мешают нам в точности исполнять волю Божию. А потом мы говорим, а почему у нас нет успеха в путях наших? А почему нет благоразумия в действиях наших? А потому что написано, и будешь успешен, и будешь благоразумен, потому что в точности исполняешь волю Божию. А я из-за своей корысти не в точности исполняю, и у меня нет благоразумия, и я не успешен. Зависимость очень прямая. Друзья, и последние несколько слайдов. Я надеюсь, вы не утомились меня слушать еще немножко. Это в чем мы должны быть точны? В чем мы должны быть точны? Друзья, сейчас мы говорим как бы об общем, да? Что мы должны в принципе, в общем исполнять волю Божию, в точности. Ну, в любом вопросе, да? В вопросе в отношениях с людьми, в вопросах отношения, я не знаю, там, с государством, в вопросах церковного служения. Этот принцип, о котором я сейчас говорил, он универсальный, он касается абсолютно всего. Вот даже Давид ковчег решил перевести, он должен был в точности исполнить волю Божию. Саул должен был истребить Амалика, он должен был в точности исполнить волю Божию. Во всех вопросах этот принцип касается. Но я еще хочу осветить некоторые особые принципы, особые, точнее, вещи, в которых мы должны быть бдительны. Ну, вот следующий текст, как раз он и говорит о том, что мы должны быть точными во всем. Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева, не уклоняясь от него ни налево, ни направо. У Владимира Николаевича Чухонцева в свое время была хорошая проповедь об уклонении налево и направо. Можно уклониться налево, это в сторону греха, такого попустительства, такого либерализма. Можно уклониться направо, в сторону такой, знаете, самоправедности, самосвятости. Друзья, можно и туда уклониться. Бог говорит, не надо ни туда уклоняться, ни туда уклоняться. Надо в точности делать, как Господь говорит. Ни направо, ни налево не уклоняйтесь. Вот этот текст, который мы сейчас прочитали, он универсальный. То есть он касается всех вопросов нашей жизни. В любых вопросах, которых в нашей жизни касаются, мы должны в точности исполнять волю Божию. По всему, во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное. Таких текстов очень много, подобных текстов очень много в Библии, где написано с точностью все. И не уклоняясь ни направо, ни налево. Ни в самоправедность, такой, знаете, аскетизм какой-то, в жесткость такую, так тоже в Библии этого нет. Не уклоняясь ни в левую сторону, то есть не уклоняясь ни в какое-то попустительство греха. Все в точности, в любых вопросах. А вот еще два вопроса, на которые особо Библия обращает внимание. Особо. Галатам 2 глава 10 стих. Апостол Павел говорит. Он вспоминает, апостол Павел, те события, которые случились с ним в Иерусалиме. Он пришел в Иерусалим, чтобы рассказать о служении, которое он совершает. Апостол Петр, Иаков, Иоанн с братьями встретили его, выслушали его, и они его одобрили. И Павел, вспоминая об этих событиях, говорит, что апостолы не возложили на нас ничего, кроме одного. Только чтобы мы помнили нищих, что я и старался исполнять в точности. Друзья, я еще раз повторю эту мысль, что в точности надо исполнять всю волю Божию. Но хотелось бы отметить два момента, которые и в Библии особо отмечаются, и в наше время это огромная проблема. Павел старался в точности что исполнять? Ну все, а в данном случае? Нищих помнить. Друзья, вот это то, что мы, может быть, с вами не до конца понимаем. Дело в том, что Библия, помощь бедным, помощь нищим людям, нуждающимся, ставит настолько высоко, насколько сатана пытается это принизить. Вот помните, вот если бы вас спросили, вот там, скажите, вы хотите зарабатывать деньги? Да, а зачем? В первую очередь мы скажем, чтобы кормить семью, так, да? Чтобы десятину в церкви платить. Еще что-то. А вы помните, какая первая причина, которую указывает Библия? Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Это первая причина, зачем человек должен работать. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. Христос говорит, нищих всегда будете иметь с собой. Всегда. И когда захотите, будете им благотворить. Друзья, Павел говорит, я в точности стараюсь исполнять то, что мне сказал Петр. А Петр ему сказал, нищих помни. Друзья, когда-то я уже приводил этот пример на собрании, но еще раз напомню вам. Когда-то Тертуллиан, это христианин первых веков, во втором веке жил, его обвинили, ну, как бы он защищал христиан от обвинения в том, что они не верят во многих богов. Ему говорили о том, что вы верите только в одного бога, это очень мало. И он сказал такую фразу, да, мы верим в одного бога, но мы вашим вдовам, вашим сиротам, вашим нищим даем больше, чем вы приносите жертву своим богам. Друзья, христиане всегда были очень заботливы о бедных. Всегда были заботливы о бедных. Всегда были заботливы о нищих. Друзья, вот однажды в одну древнюю церковь, это тоже было в первые века, зашел один человек, и было собрание. Ну, это, я не помню, верующий зашел, неверующий, это не так сильно важно. И он говорит, покажите мне самое драгоценное, что есть в вашей церкви. Покажите мне жемчужину вашей церкви. Самое дорогое, что в вашей церкви есть. Пресвитер этой церкви, знаете, что он сделал? Он повел, у них было большое-большое собрание. И у них были тоже лавки, как у нас стояли, но намного больше просто. И вот у них был целый ряд лавок выделен. Там сидели нищие люди. То есть это люди, о которых церковь заботилась. Он привел, говорит, вот наше самое большое сокровище. Это люди, о которых мы заботимся. Друзья, это были некрасивые слова. Для первой апостольской церкви забота о бедных, о нищих, это была важнейшая составляющая богослужения. А знаете, на каких словах они оценивали? Вот интересно, у нас сейчас был детский семинар, кто из вас был, может быть, обратил внимание. Очень яркую мысль одна сестра сказала. Вот она говорит, вот мы задали детям вопрос, что мы, вот Христос нам все дарит, а что мы можем Христу подарить? И дети отвечают, мы Христу можем подарить наши сердечки. Ну, так часто говорят, да? А? Всегда говорят. Вы знаете, я вот эту сестру слушал, для меня как откровение. Она говорит, эта сестра, а я детям говорю, наше сердце каменное и плотяное. Бог нам дает новые сердца. То есть что мы ему можем подарить? Каменное, старое, никому не нужное сердце? Ведь новое сердце, сердце новое, чистое, хорошее, Бог же нам дает, да? То есть мы говорим, мы ему наши сердечки, называем так красиво, сердечки. На самом деле каменные, плотские, никому не нужные, жесткие сердца. Вот мы Богу можем подарить. Друзья, и вот она говорит такую мысль, что мы Богу ничего подарить не можем. Бог ни в чем не нуждается. Есть только один способ сделать подарок Богу. Знаете какой? Библия говорит, что вы сделали одному из малых всех, то вы сделали мне. Друзья, Богу напрямую ничего дать нельзя. Можно только через кого-то. Вы нищему дали, вы Богу дали. Жертву, дающий долг бедному, дает взаймы Богу. Друзья, вот для нас с вами эта тема как бы закрытая. Мы живем, мы иногда кому-то помогаем. Но Павел говорит, я в точности старался следовать этому закону. Нищих помнить. Друзья, помощь нуждающимся – это то, что очень важно и что очень высоко ценит Библия. Очень высоко. Написано чистое, нет, прошу прощения, написано, что благочестие, настоящее благочестие, это что такое? Презирать, то есть обращать внимание или помогать сиротам и вдовам и хранить себя неоскверненным от мира. На первое место ставятся сироты и вдовы. В наше время, к сожалению, друзья, это очень, мы не исполняем это в точности. Исполняем это иногда, но не в точности. Итак, друзья, точность в добродетели. Но не обязательно здесь о нищих идет речь там. Это вообще о добродетели. У нас в церкви, друзья, много людей нуждающихся. У нас есть сестры, которые не посещают собрания, потому что они болеют. У нас есть нуждающиеся братья, у нас есть пожилые люди. Не только в церкви. Друзья, мы с вами имеем много свободного времени. Вот вы, молодежь, имеете много свободного времени. Ну, конечно, вы заняты, друзья, но, в общем-то, вы еще не семейные. У вас есть силы там, у вас не так много нужд, как, например, у семейных людей. Вы попроверьте себя, а в точности ли вы в добродетели исполняете? Можете ли вы сказать, что я вот волю Божию в добродетели исполняю в точности? Или нет? Друзья, это действительно будет хорошим таким вот, ну, изменением в жизни, если вы сможете в добродетели быть людьми точными. То есть волю Божию исполняйте здесь. И еще один слайд, это последний, потом маленький короткий заключительный слайд. Точность в пожертвованиях. Вторая книга Паралипоменон, 31 глава, 12 стих. «И перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всей точностью». Со всей точностью. Друзья, есть люди, которые не очень точно относятся к пожертвованиям Богу. В Новом Завете нет учения о десятине. Не написано, что десятину. Написано, что в Новом Завете по расположению сердца. Так написано, да? И поэтому мы не можем сказать, что нужно десятую часть отдавать. Друзья, но тем не менее, у каждого человека, у него есть определенная, ну, как бы сказать, установка внутренняя. Вот я расположен там десятую часть отдавать Богу, или больше, или пятую часть, например. Или платить, ну, я расположен столько-то Богу жертвовать. Друзья, и я думаю, что нам необходимо и в этих вопросах быть точными. Потому что вот банк, кредит взяли, мы точно в нужный момент, каждый день, там, каждый месяц, там, 21 числа платим деньги, да, иначе там проценты, иначе что-то. А Бог, ну вот мы расположили десятину давать Богу в кассу церкви, но у нас сегодня как бы мы решили покупку в этом месяце делать, я в следующий раз как бы два раза положу там, да, или еще что-нибудь. Друзья, и вот есть такая неточность. Вот в отношении с Богом нужно, чтобы иметь материальную точность. Для меня очень ярчайший был пример, я расскажу этот пример, это будет последний, хотя, в общем-то, у нас можно было бы еще продолжить, но мы уже с вами больше часа беседуем. Вот. Однажды в городе Тольятти был такой случай. Мы сидели на собрании, я сидел вот примерно на задней лавочке, ну, одна из задних лавочек, и вдруг на собрание зашли какие-то люди, очень так вот, ну, как-то смущаясь, и сразу вышли. Я пошел за ними, вышел, познакомился, люди такие приличные, видно, не очень богатые, но чистенькие такие. Я говорю, а что вы хотели? Он говорит, это такой-то адрес, да. Евангельские христиане-баптисты, да. Показывают мне трактатик. Это ваш трактатик, да. Вы знаете, вот год назад, или даже больше, или два года назад, я уже не помню, ну, приличное время назад, к нам в деревню приехали вот ваши верующие. Они провели у нас благовестие, раздали нам Библии. И вы знаете, и с тех пор, когда они уехали, мы вот своей семьей, там еще несколько соседей собирались, читали Библию. И вот в одном тексте мы написано, что надо Богу десятину отдавать. И мы очень редко бываем в Тольятти, это от нас далеко, там, ну, может быть, 100 километров, далеко бывает. И поэтому мы решили каждый месяц откладывать. И вот в течение, ну, допустим, 2 года, в течение 2 лет мы откладывали эту сумму. И ждали возможности. Вот когда попадем в Тольятти, мы приедем, отдадим вам. И вот они передают мне деньги. Кучу денег они, вот там прям немалая сумма, понимаете, за 2 года накопилась сумма. Вот, я говорю, вы уверены? Да. А я смотрю, люди не богаты, у них машинка такая обычная какая-то и так далее. И я потом, ну, братьев позвал, ну, я не был там руководящим братом, я позвал братьев, они говорят, ну, это как жертву Богу надо принять. Но, говорит, мы хотим, чтобы вы сами в ящик положили. Они пришли и в ящик сами положили, как бы, чтобы не через наши руки. Но вот у меня вопрос возник. Вот представьте, какое искушение. Вот у тебя сумма денег лежит большая. Уже год лежит, уже полтора лежит. Может, какая-то нужда возникла. Может, не урожай в этом году, да? Может быть, надо что-то купить. Но тут Богу. Ну, а когда еще? Ну, я потом заработаю, потом отдам. Ну, запишем там где-нибудь в долг, потом отдадим, да? Друзья, вот они каждый месяц, они потом рассказывают, мы каждый месяц четко от своей прибыли откладывали в ящичек. У нас лежала эта сумма. Мы искали возможности приехать к вам. Друзья, потрясающий пример. В точности исполнили волю Божию в вопросах пожертвования. В точности исполнили. Я, друзья, не знаю их судьбу дальше. Они уехали, потом я уехал из города. Я не знаю их судьбу дальше, но я убежден, что Бог таких людей никогда не оставит. 100% не может быть так закончиться, что они там сейчас неверующие в аду погибнут. Бог обязательно с ними будет работать. Не за то, что они пожертвовали деньги, а за то, что они в точности хотят исполнять волю Божию. Итак, точность в пожертвованиях. И принесли туда приношения, и десятины, и пожертвования со всею точностью. Друзья, в наших церквах, к сожалению, это бывает далеко не всегда, и у верующих тоже бывает далеко не всегда. Друзья, и последняя мысль, последний слайд, который я хотел отметить, и будем заканчивать, вот такой необычный, может быть, он... Вот тут две таких вот линеечки изображены. Одна такой метр, который используют портные, а вторая линейка. И вопрос, какой прибор точнее? Какой прибор точнее? Друзья, я думаю, что вы помните по математике там и так далее. Какой прибор точнее, у которого цена деления меньше? Да? То есть вот нижняя линейка, она точнее, потому что у ней мельче, то есть она по миллиметру мерит, а верхняя только по сантиметру мерит. Ну просто портному не надо по миллиметру мерить, он там отмерил по сантиметру и достаточно. А уже, например, чертежи какие-то надо по миллиметрам отмечать. Вот нижняя линейка, она более точная, потому что она меньше цена деления. То есть меньше, на более мелкие частички разбита сама линейка. Друзья, как это относится к нам? Вот чтобы нам более точно исполнить волю Божию, нам нужно в нашей жизни тоже цену деления уменьшить. Например, можно... Цена деления – это вся жизнь. Вот такая большая цена деления – вся жизнь. Ну, я христианин. Нормально. Или цена деления – такая, знаете, направление жизни. Но я христианин, хожу вот в баптистское братство, Библию читаю. Друзья, а вот если цена деления будет один мой шаг. Вот цена деления – мой шаг. И каждый шаг я проверяю, более точно будет или нет. Вот если посмотреть, например, на прошлый год, вот на целиком на год, ну, более-менее нормально. А если каждый месяц проверить, уже более уточненная информация будет. А если каждый день, а если каждый шаг проверять? Да чем у нас меньше цена деления, тем у нас уточняется наше хождение пред Богом. Потому что, друзья, вот Библия, она очень маленькое цену деления вводит. Вот, например, допустим, речь. Вот надо исполнять волю Божию в речи или не надо? Надо. Кто-то скажет, моя речь нормальная. А давайте цену деления поставим не просто речь, а одно слово. Цена деления – это одно слово. Написано, каждое слово будешь давать отчет. За каждое слово. Оп, уже. Если каждое слово уточнять, уже не настолько точно мы, да? Вот если в целом – нормально, а если каждое слово – уже не так точно. Чем меньше мы будем наши в жизни цену деления уменьшать, тем больше мы уменьшаем. Чем больше мы будем чаще, чем сверять нас с эталоном, тем точнее будет наша жизнь. Друзья, закончить я хотел бы тем, с чего начал, что Библия обещает нам успех, Библия обещает нам благоразумие при условии, если мы будем слушать Слово Божие, читать его, изучать его, исполнять его, но в исполнении должна быть обязательно точность. И хотелось бы, друзья, призвать нас всех, чтобы мы с вами, подобно Давиду, о котором мы вспоминаем последние месяцы, могли бы периодически уточнять наши пути. Да, бывают ошибки, да, бывают проблемы, бывают поражения, но ничего страшного. Уточнили путь. Даже, может быть, трудно уточнить, не у кого спросить, но все равно узнали, как правильно. Уточнили и сделали более точно, что хочет Господь. Вот такую тему, которую я хотел сегодня вам предложить. Если есть вопросы, пожалуйста, можно их задать.